19. Тавадуд во дворце сказаний. Я карабкаюсь вниз по осколку Гомелица, словно паук, а за спиной простирается пустыня Дикого Кода. Ночью оно похоже на оживленный город. Светящиеся линии мелькают так быстро, что глаз не успевает за ними уследить. Поэтому я фокусирую взгляд на Тавадуд, ползущий по стене несколькими метрами выше меня. Стройные фигурки в черном костюме, защищенном печатями. Девушка ловко передвигается, перебирая руками. Живя в вертикальном городе, можно многому научиться. Мне нравится на нее смотреть. И это единственный приятный момент в сложившейся ситуации. Во всем остальном хуже и быть не может. Со стороны пустыни осколок представляет собой гладкую отвесную поверхность, лишь изредка пересекаемую случайной трещиной в древней интеллектуальной материи. Я с трудом цепляюсь за нее крошечными шипами на ладонях и подошвах босых ног, прижимаюсь словно к любовнице и стараюсь не думать о сотнях метров, отделяющих нас от земли. В теории все не так уж сложно. Спуститься по наружной стене, куда не любят заглядывать кающиеся косара-гомелица, и защититься от Дикого Кода с помощью снаряжения муталибунов. В действительности это намного труднее. Несмотря на плотную ткань, перед глазами то и дело вспыхивают искры, свидетельствующие о попытках Дикого Кода проникнуть в мой мозг. «Надо было украсть этот чертов ковер», — бормочу я уже в четвертый раз. Но Тавадуды слышать об этом не хотела, нас бы немедленно заметили. Вместо этого она раздобыла у женщины-паука из Бану-Сасан какое-то снадобье и заставила меня выпить горькую тягучую жидкость зеленоватого цвета. Не знаю, какие наниты проклятое зелье внедрило в мое тело, но это подействовало. Хотя я и не овладел в полной мере технологией Сира, если это можно так назвать. Конструированием геометрических и словесных форм, которые создают ментальные структуры, активирующие древние команды, скрытые в Атаре, местном спаймскейпе. По сути, это воспроизведение сопряжения мозг-компьютер в древней нанотехнологии. И еще есть тайные имена, которые, как мне кажется, затрагивают более глубокие слои и воздействуют на Дикий Код.
«Жан, чем ты занимаешься, черт побери?»
Из-за голоса Перханен, неожиданно зазвучавшего в голове, я чуть не срываюсь вниз. На мгновение я повисаю над бездной на одной руке. Веревка, связывающая меня с Тавадуд, натягивается. Девушка вопросительно смотрит на меня, но я жестами показываю, что все в порядке. «Ты мне мешаешь», — отвечаю я кораблю. «Где ты так долго пропадала?»
«Пилигрине потребовалось время, чтобы подключить меня к коммуникационным системам ковша».
«Значит, она была занята. Как дела у Миели?»
«Она успешно вживается в образ наемника».
«Хорошо. Мы не единственные, кто занимается поисками Аль-Джанна, но план пока работает. Я подозреваю, что скоро кое-кто будет собирать большую группу наемников. Если Миели сумеет внедриться в нужный отряд, мы быстро продвинемся».
«А как с другим делом?»
«Именно из-за него я сейчас изображаю из себя паука».
«Мне это не нравится, Жан. Ты даешь бедной девушке обещания, которые не сможешь выполнить».
«Я всегда держу слово, и тебе это известно».
«Не ходи туда».
«Сейчас не время трусить. Не забывай, мы заключили сделку».
«До тех пор, пока ты выполняешь ее условия. Между прочим, Пилигрини говорит, что в ковше также наблюдается необычная активность. Сяньку что-то замышляют, и это трудно удержать в тайне. Возможно, мне придется...»
Голос корабля внезапно пропадает. Я бормочу проклятие. Но мы зашли слишком далеко, чтобы поворачивать назад. Я снова машу рукой Тавадуд. Еще 200 метров остались позади. Я чувствую боль и усталость. Состояние напоминает простуду. Когда я создавал эту оболочку из компонентов системы ковша, я не смог воспроизвести никаких серьезных усовершенствований своего изготовленного в соборности тела. Оно до сих пор остается на борту Перханен в состоянии стазиса. А Дикий Кот, чем бы он ни был на самом деле, серьезно вредит моим внутренностям. Остается только надеяться, что я смогу продержаться до завершения работы. Кроме того, Должен же у меня быть запасной вариант. Твадуд дергает за веревку. Под нами показалось что-то вроде галереи. Она не освещена, поблескивают только защищенные печатями стекла. Как только я принимаюсь резать стекло, мой ку-инструмент шипит и отказывается работать, изменив при этом форму. У меня вырывается ругательство, и бесполезное приспособление летит вниз, в темноту, крутясь и рассыпая искры, словно фейерверк.
«Попробуйте это», — произносит Тавадуд и протягивает старинный резак, алмаз, закрепленный на металлическом стержне. Алмазы в Сирии ничего не стоят. Мальчишки без труда собирают их в местах крушений кораблей соборности, погибших во время крика ярости. Я испытываю определенное удовольствие, используя в качестве режущего инструмента предмет по стоимости равный 1000 гоголов соборности. Еще несколько мгновений, и я осторожно вытаскиваю стеклянный диск. Через образовавшееся отверстие мы проникаем внутрь. Этот дворец ремонтируется. Здесь тихо и пусто. Тавадуд ведет меня к выступу на вертикальной стене, уходящей к основанию осколка. Я заглядываю в зияющую пропасть и вижу лишь провода джиннов.
«А как мы теперь будем спускаться?» — спрашиваю я.
Тавадуд поднимает на меня серьезный взгляд.
«Господин Сумангуру, вы доверяете мне?»
Ее темные глаза загадочно блестят в темноте. Ей многое пришлось пережить. Подобно мне, она сбежала из одной тюрьмы и оказалась в другой. Она преследует недостижимую цель и хочет поступать правильно. Перханен права. Я ее разочарую.
«Делай то, что получается у тебя лучше всего».
Я медленно киваю и улыбаюсь ей.
«Тогда дайте мне руку».
Она неожиданно крепко сжимает мои пальцы, а затем шагает в бездну и увлекает меня за собой. У меня вырывается вопль, и я отчаянно пытаюсь за что-нибудь ухватиться, но уже поздно. Мы несемся вниз в темноту. Я слышу смех Тавадуд. Внезапно вокруг возникает янтарное сияние, похожее на волшебную пыль. И падение замедляется, словно нас подхватило дыхание Бога.
«Сеть ангелов!» — выдыхаю я.
Тавадуд парит рядом со мной.
«Да», — смеется она, — «лишь на осколке Угарти она сохранилась и полностью функционирует. Здесь живут самые богатые торговцы гоголами. Только надо точно знать место».
Я закрываю глаза, отдаваясь во власть древних ангелов, охраняющих сир на небе, и не открываю до самой земли. После спуска они на последнем трамвае едут до подножия осколка Узеда. Тавадуд стоит напротив Сумангуру и держится за поручень. Городские огни мерцают в его атар-очках, отражения пляшут в такт покачивающемуся трамваю. Сумангуру выбрал себе очки с круглыми голубыми линзами, подходящие по цвету к его костюму муталибуна.
«От этого неисправного спаймскейпа у меня глаза болят», — говорит он. «Но мне кажется, что нас преследуют».
Тавадуд смотрит через его плечо, и с ее губ срываются проклятия. По проводам для джиннов над трамваем несутся 3 цветные змеи из многоугольников. Они кружат над пассажирами и двигаются намного быстрее людей, но без мысли форм в физическом мире видят довольно плохо. Значит, необходима маскировка в атаре. Тавадуд выбирает подходящую пару. Миниатюрная женщина оживленно обсуждает со своим спутником вопрос покупки нового кувшина для джинна-слуги. Тавадуд едва слышно произносит тайное имя Аль-Мусаввира, дарующего облик, копирует свой и Сумангуру образ в атаре и накладывает на образы попутчиков. И действительно, когда пара выходит на следующей остановке, 2 джинна следуют за ней. 3-й остается, но ненадолго. Через пару секунд исчезает и он.
«Ловко», — одобряет Сумангуру.
Осколок Узеда, единственный еще не до конца восстановленный фрагмент Сира, окружен лесами и пластиковыми щитами, означающими, что работы по ликвидации повреждений, нанесенных 2 года назад диким кодом, все еще продолжаются. Тавадуд помнит, как внезапно возникали гигантские конструкции, продукты дикого кода, завезенные из пустыни зараженным поездом душ, как карабкалась по осколку сапфировое дерево. Оно росло буквально на глазах, и в Атаре можно было видеть вьющийся вокруг него рой джиннов. По мере приближения к темному каркасу на горизонте, ее сердце бьется все быстрее и быстрее.
«Дуни! Дуни! Я поступаю правильно! Отец должен узнать правду!»
Твадут вспоминает долгие ночи, наполненные ощущением вины, осознанием собственной неправоты.
«Возможно, это тоже устраивала она. Хотела, чтобы я оставалась ничтожеством и не вставала у нее на пути».
Твадут сжимает в кармане мысли капсулу, изготовленную в соборности.
«Она имитирует часть твоего мозга, куда внедрится фрагмент», — сказал Сумангуру. «Как кувшин джинна, с той лишь разницей, что он не сможет оттуда выбраться».
«Такая маленькая вещица, кусочек холодного металла размером с ноготь». Твадут старается думать о спокойном голосе Кафура, вспоминает, как он приютил ее, когда она ушла из города мертвых.
«Он поможет, все будет хорошо».
Кафур учил, что все можно вылечить. Здесь повсюду большие перепады высоты, резкие спуски под трамвайные пути, вертикальные аллеи, тянущиеся вверх на осколок. Твадут оглядывается на большую северную станцию, откуда начала распространяться зараза, на длинные залы с низкими потолками и арки, все еще отмеченные следами битвы, когда мухтасибы и кающиеся пытались сдержать натиск дикого кода. Металлические брусья и стекла до сих пор покрыты шрамами.
«Пройдет еще какое-то время, и шрамы исчезнут».
Они выходят на последней остановке вместе с толпой рабочих, возвращающихся домой после вечерней смены. Твадут ведет Сумангуру вниз по извилистой лестнице. Здесь нет никого искающихся, а Атар настолько зыбок, что джинны не смогут их выследить. Дуни, вероятно, сходит с ума от злости. На арках, оставшихся от северной станции, при их приближении появляются светящиеся указатели. Из-за грохота трамваев наверху разговаривать почти невозможно. Повсюду запах озона, и воздух кажется густым. Неожиданно перед ними, словно зрачок гигантского глаза, открывается старый туннель поездов душ, и оттуда веет холодом. Внутри приходится идти по неровной земле, и Твадут едва не повреждает ногу об алмазный рельс. Вдали слышны шорохи и чье-то бормотание. Бану Сасан перешептываются о том, что дикий кот не побежден окончательно, что в развалинах еще живут его детеныши.
«Когда вы говорили о дворце, я представлял нечто иное», — произносит Сумангуру.
«Шш!» Твадут заставляет его замолчать. Впереди на стене светящийся символ, круг с двумя точками глаз, лицо. Твадут произносит тайное имя, которому много лет назад научил ее Кафур, и перед ними открывается дверь, ведущая в длинный коридор, залитый неярким красноватым светом. Внутри разносится эхо далекой музыки и человеческих голосов, слышится чей-то шепот. Твадут протягивает Сумангуру белую маску и сама надевает такую же.
«Добро пожаловать во дворец сказаний».
Дворец, как всегда, выглядит немного изменившимся. Это настоящий лабиринт скудно освещенных переходов. Повсюду сотни людей в масках. В коридорах они молчаливы, но в залах, загадочным образом возникающих то тут, то там, слышится шум и смех, горит свет, играет музыка. Твадуд и Сумангуру попадают в комнату с высокими белыми стенами, на которых танцуют тени, хотя источника света нигде не видно. Длинноногие чернильные кляксы разбегаются, как только Твадут пытается к ним прикоснуться. Следующий зал опутан медными проводами и гудит от статического электричества. В нем, словно перед грозой, тяжело дышать, а волосы встают дыбом и начинают потрескивать. В галерее, обитой черным бархатом, тысячи свечей, повинуясь жестам человека в черном костюме, белых перчатках и балетной пачке, переворачиваются и исполняют под потолком медленный танец света и огня. В Атаре полно джиннов, навевающих иллюзии. Стройная женщина с коротко подстриженными темными волосами и в красной, а не в белой маске, подходит к ним и слегка кланяется.
«Мне кажется, что вы впервые очутились во дворце сказаний», — обращается она к Сумангуру. «Чем мы можем вам помочь? Что вам угодно? Тела для джиннов, истории для плоти?»
Она кладет одну руку на бедро, а другой проводит по губам и оглядывает Гогола соборности с головы до ног.
«Господин Плечистый может насладиться здесь фильмами или детективными историями. А для вас?»
Она удивленно моргает.
«Тавадуд?»
«Эмина», — Тавадуд улыбается под маской.
«Я пришла повидаться с Кафуром».
Эмина хватает ее за руку и тащит за бархатную портьеру в небольшую пустую комнату с голыми стенами.
«Как тебе хватило духу показаться здесь, маленькая дрянь?» — шипит она. «Эмина, я... Когда за тобой явились кающиеся, нам пришлось бежать и скрываться. Я ушла в город мертвых. Я была там гулем. Ты знаешь, что это значит?» «Конечно, нет. Ты, госпожа Тавадуд, играла в рабыне воплощения, пока тебе не надоело, а потом вернулась к папочке».
Она с отвращением вскидывает руки.
«А это кто? Новая игрушка? От него несет соборностью. Знаешь, у нас тут есть и масруры. Но ты ведь теперь живешь во дворце, и тебе все равно, верно?»
«Все было совсем не так. Пожалуйста, выслушай меня».
Эмина судорожно всхлипывает.
«Нет, было именно так. Глупая девчонка, убирайся сейчас же. Вон!»
Она вытирает глаза и указывает на дверь.
«Эмина, прошу тебя, мне нужна помощь Кафура. Я ищу аксолотли, у меня есть соборы, я заплачу».
Эмина искоса бросает на нее взгляд.
«Вот оно что, аксолотль, наконец-то! Устала от немощных старых муталибунов?»
Она скрещивает руки на груди.
«Скажи, это очередная игра или нечто большее?»
В глазах Тавадуд появляются слезы.
«Это намного серьезнее», — шепчет она.
Несколько мгновений Эмина молча смотрит на нее, а потом крепко обнимает.
«Ну-ну, Тава, все в порядке. Ты ужасно выглядишь. Не плачь, а то будет еще хуже. Тетушка Эмина все устроит. Я отведу тебя к Кафуру, и если этот глупец тебе не поможет, он мне за это ответит».
Она похлопывает Тавадуд по спине.
«Аксолотль был здесь, но недолго. Говорят, он связался с масрурами, нападал на поезда души, воевал с соборностью».
Она сердито косится на Сумангуру.
«Тебе надо тщательнее выбирать друзей».
«Мина, я... Прости, что так получилось. Я не хотела никому доставлять беспокойство. Мне было хорошо здесь. Прошу тебя, скажи Зувейле и Маржане, и Ганиму, и всем остальным, что...»
Эмина сверкает глазами.
«Не волнуйся об этом. Тебе просто требовалась тряска, вот и все. Мы все хотим встретить своего принца Джинна, и если тебе это удалось, тем лучше. А теперь пойдем и отыщем Кафура».
Она хмурится.
«С тех пор, как ты видел его в последний раз, он переменился».
Кафур принимает их в огромном зале, сидя на полу под железнодорожной аркой. Вероятно, они где-то под самой северной станцией. На Кафуре знакомый балахон с капюшоном и длинными рукавами, но сам он кажется еще более сгорбленным и кривым. На лице Кафура тоже красная маска. По обе стороны от него стоят мыслеформы джиннов в запрещенных женских обличьях. Одна полностью обнаженная фигура с серебристой змеиной чешуей, другая представляет собой изящную ледяную скульптуру.
«Как давно я здесь не была!»
«Подойди ближе», — говорит Кафур.
Голос у него тоже изменился, стал еще пронзительнее, как звон колокольчика, и теперь совсем не похож на человеческий.
«Я и не думал тебя снова увидеть. Подойди ближе».
Перед Кафуром на полу полукругом разложены подушки. Тавадуд встает на колени на одну из них.
«Магистр, я пришла просить о милости», — произносит она.
«О милости? Тавадуд, живущий в мире дворцов, величественных мухтасибов и могущественной соборности, возвращается в мир истории секретов, и первое, что она делает, просит у Кафура милости. Неужели у тебя не найдется для меня поцелуя в память о старых временах?»
«К
Кафур сбрасывает капюшон и снимает маску.
«Хотя дикий кот жестоко обошелся со мной. Никому не скрыться от разрушителя наслаждений».
Его лицо кажется сплошной вздувшейся массой сине-багрового цвета с зияющими провалами, из которых сочится бесцветная жидкость. Мелкие твари с писком копошатся в пустых глазницах. Химерические насекомые в радужных панцирях шныряют по лицу, перебегая из одной трещины в другую. Рукой, закрытой вышитым рукавом, Кафур притрагивается к почерневшей ране в том месте, где были его губы. У Тавадут все внутри сжимается.
«Ну, что скажешь? Если хочешь, можешь закрыть глаза».
Сумангуру вскакивает и поднимает кулак.
«Может, лучше я тебя поцелую?» — рычит он.
Тавадут кладет руку ему на плечо.
«Это его дворец», — спокойно говорит она. «Я заплачу эту цену».
«Я не могу этого допустить».
«А я-то думала, вы совсем не заботитесь о том, что плоть делает с плотью».
«Здесь совсем другое», — возражает Сумангуру, глядя на Кафура.
«Я знаю, что делаю», — отвечает Тавадут и произносит тайное имя Аль-Джаббара Непреодолимого.
Сплетение можно осуществить и насильственно, особенно когда это касается джинна. Это запрещенный прием, но Тавадут так рассержена, что уже не думает о последствиях. С помощью тайного имени она сплетается с женщиной-змеей и целует Кафура так, как это делают женщины-джинны. Язык превращается в фаглеты, источающие пламя и яд, и высасывающие воздух из легких. Кафур отстраняется, задыхаясь и отплевываясь. Тавадут отходит назад и вытирает губы тыльной стороной руки, а мыслеформа со злобным криком тает в воздухе. Насильственное сплетение вызывает ослепляющую головную боль, но девушка только сжимает зубы.
«Кафур, если ты и дальше станешь требовать поцелуя вместо истории, тебе придется поработать над своей выносливостью», — произносит она. Он некоторое время смотрит на нее, а потом раздражается пронзительным отрывистым хохотом.
«Да ради такого поцелуя можно и умереть!»
Кафур снова надевает маску.
«Ну так о чем ты хотела попросить старого Кафура, дорогая Тавадут?»
Тавадут напряженно сглатывает.
«Ты учил меня, что любое сплетение оставляет следы. Я хочу установить контакт с джинном Зайбаком, известным также как Аксолотль, в склепе которого ты нашел меня и привел сюда. Я хочу отыскать его в своем сознании. Если я хорошо служила тебе, помоги мне, пожалуйста, это сделать».
«Ты хорошо мне служила».
Проворные жилистые руки Кафура двигаются под длинными рукавами.
«Но ты привела к нам кающихся и просишь не о мелком одолжении. Ты хочешь соединить то, что было разорвано. Хочешь, чтобы я раскинул сеть в Атаре, поймал отца похитителей тел и привел его к тебе, словно Гогола из пустыни. Что ты предлагаешь мне взамен?»
«Мой отец...»
«А, твой отец. Это богатый человек. У него много гоголов, много дворцов и много друзей. Но здесь мы не гонимся за обычными монетами дневного сирра. Тебе известно, мы торгуем именами и историями. Можешь ли ты, Тавадуд из дома Гомелец, которая всему, что знает, научилась у Кафура, предложить что-то из этого? Можешь ли ты назвать имя, которого я не знаю? Или можешь рассказать историю, какой я еще не слышал, как всегда спрашивает Аун?»
Тавадут вспоминает об имени, названном Арселией, но не успевает заговорить, как ее опережает Сумангуру.
«А как насчет звездной истории?» — спрашивает он.
«Интересно», — отвечает Кафур. «Она стала бы редкой драгоценностью».
Сумангуру снимает отар очки.
«Эту историю я услышал от космического корабля и могу поклясться, что она правдива», — говорит он. «Давным-давно жили две девушки, Миели и Сюдян, и они вместе отправились в летающий город на Венере, чтобы жить вечно».